В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Пригожин объявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута.
Мы выводим подразделение из Бахмута. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным.
Скандалы и протесты, как Грузия готовится к празднованию Дня независимости.
Это конкретный посыл. Идет русификация страны. Власти ведут открытую антиевропейскую кампанию. И если так продолжится, и грузинский народ не поднимет голос, не изгонит эту власть, не удивляясь, в будущем году в этот день они уже вывесят флаги России.
Передумало ли правительство самопровозглашенной республики Абхазия приватизировать энергетику?
Выступление министра экономики прямо противоречит всем тем планам и документам, которые находятся в кабинете министров. И последнее выступление министра экономики рассматриваем исключительно в пропагандистском ключе, в преддверии митинга.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Министры обороны Беларуси и России на встрече в Минске подписали документы о порядке размещения российского нестратегического ядерного оружия на белорусской территории. Как сообщило белорусское государственное агентство БелТА, Виктор Хренин и Сергей Шойгу также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами. Конец цитаты. Шойгу назвал Беларусь верным союзником и надежным партнером.
Республика Беларусь была и остается нашим верным союзником и надежным партнером. Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну. Сегодня мы подпишем документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь. Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие, контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной.
Накануне на сессии Евразийского экономического сотрудничества в Москве президент Казахстана Касым Жомарт Токаев отметил, что Россия и Беларусь создали уникальный прецедент в мировой политической истории по формуле «две страны, одно государство». «Я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — сказал Токаев. Он подчеркнул, что в ЕАЭС есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться, — сказал он. Как мы будем работать в этих условиях, это вопрос концептуальный. Я думаю, нам нужно обсудить данную проблему. В администрации США считают, что за попытку удара беспилотников по Кремлю в начале мая стоит одно из военных или разведывательных ведомств Украины. Однако американскому разведсообществу пока неизвестны детали случившегося, и степень уверенности в нынешней оценке является невысокой. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на чиновников администрации, имена которых не называются. Издание подчеркивает, что в разведке США пока не знают, какая украинская спецслужба или структура могла организовать атаку, а также не могут подтвердить, знали ли об атаке президент Украины Владимир Зеленский и люди из его окружения. Некоторые из источников «Нью-Йорк Таймс» считают, что Зеленский мог не знать заранее об ударе. Источники «Нью-Йорк Таймс» отмечают, что удар БПЛА по Кремлю в ночь на 3 мая – одна из операций на территории России, которым, вероятно, могли быть причастны украинские спецслужбы или другие структуры, в числе которых называется убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Какие-либо доказательства причастности Украины к убийствам провоенных российских активистов в статье не приводятся. Губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис, подал Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Он будет соперничать в борьбе за номинацию от республиканской партии с бывшим президентом Дональдом Трампом. Через несколько часов ДеСантис объявил о выдвижении в своем Твиттере, а также в беседе с Илоном Маском на платформе Twitter Spaces. Эта презентация с участием Маска и его давнего друга и компаньона Дэвида Сакса оказалась омрачена техническими сбоями. Трансляция, к которой поначалу подключились 300 тысяч человек, надолго зависала и прерывалась, отмечает BBC. Некоторое время ДеСантис опережал по опросам Трампа и считался более перспективным соперником Джо Байдена. Однако в последние недели его популярность среди республиканцев заметно снизилась, и он начал значительно отставать от Трампа. Главный аргумент ДеСантис в пользу его кандидатуры, вероятно, будет заключаться в том, что он единственный республиканец, который может победить Байдена, говорится в комментарии «Голоса Америки». Губернатор подписал меры, которые строго ограничили аборты в штате. штате облегчили жителям скрытое ношение оружия, расширили ваучерную программу, позволяющую учащимся посещать частные школы, и ликвидировали финансирование инклюзивных программ в государственных университетах. Среди других кандидатов-республиканцев – бывший постоянный представитель США в ООН Ники Хейли и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.
Эхо Кавказа. Новости.
Российская Госдума в четверг сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о штрафах за карты, оспаривающие, по мнению законодателей, территориальную целостность России. Согласно документу, распространение таких карт будет грозить штрафом до 1 000 000 рублей или арестом на 15 суток. Речь идет о картах, на которых, в частности, аннексированные украинские территории не указаны как российские. В первом чтении законопроект Дума одобрила в декабре прошлого года, вскоре после того, как было объявлено об аннексии 4 областей Украины. Городской совет Киева в четверг лишил звания почетный гражданин города Киева советского партийного государственного деятеля Леонида Брежнева, а также 5 человек, которые, как говорится в решении совета, занимали руководящие посты в Коммунистической партии СССР или были связаны с органами КГБ. Брежнев стал первым почетным гражданином Киева после появления этого звания в 1982 году. Тогда он был первым лицом государства, занимая должности генерального секретаря СК КПСС и представителя президиума Верховного Совета СССР. Брежнев родился в нынешней Днепропетровской области Украины, занимал в УССР руководящие посты. Российского посла Семена Григория вызвали в МИД Таджикистана для выражения обеспокоенности по поводу сообщений о массовых задержаниях таджиков в России. В частности, на встрече подробно обсуждали недавний инцидент в Хабаровском крае. Вчера таджикские студенты университета в Комсомольске-на-Амуре сообщили, что в общежитии их избили и допросили вооруженные сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 100 студентов, нескольким требуется операция. Ректор университета Эдуард Дмитриев отрицает массовые избиения, называя случившиеся конфликтом студентов с миграционной службой в ходе рейда, передает «Сибирь Реалии».
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. 26 мая, День независимости, Грузия готовится отпраздновать в атмосфере скандалов и протестов оппозиции. Даже приуроченные к празднику оформления здания парламента и других госучреждений вызвали споры и негодование. Вопреки сложившейся традиции, впервые за многие годы там нет флага ЕС. Это решение выглядит еще более настораживающим после антизападных заявлений премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в Катаре, возобновления прямых авиасообщений Тбилиси с Москвой и предстоящего решения Брюсселя о предоставлении Тбилиси статуса кандидата в ЕС. О непраздничных ожиданиях Мзия Парисишвили.
Весь блеск празднично оформленного в цветах государственного флага проспекта Руставели и здания парламента бликнет для многих из-за отсутствия флага Евросоюза. В прошлом году на фасаде парламента флаги Грузии и Евросоюза чередовались рядом, будто символизируя надежду на то, что Грузия получит статус кандидата в Европейский Союз. Но надежда не оправдалась, и теперь отсутствие 12-звездного синего знамени в праздничных декорациях снова выглядит сигналом, но на этот раз тревожным. И не успокаивает даже стоящие многие годы перед зданием парламента флагшток со знаменем Евросоюза. Несколько раз его уже успели сорвать, поджечь и растоптать ультрарадикальные группы. Но каждый раз власти возвращали флаг Евросоюза обратно. Возможно, рассчитывая на это, оппозиционные депутаты сегодня обратились к спикеру парламента Шалве Папуашвили с призывом вернуть на фасад парламента флаг Евросоюза рядом с флагом Грузии, как это было в прошлом году, в День независимости. Страны. Беспартийный депутат Хат Ядеканоидзе поясняет, почему это так важно. Мы все очень любим наш государственный флаг, но Грузия ждет получения статуса кандидата. Большая часть населения Грузии за евроатлантический курс страны, интеграцию в Евросоюзе. И демонстрация в этот день флага Евросоюза стала бы символическим подтверждением этих стремлений, как это было в прошлом году. Многие сочли неубедительными объяснения, которые дала администрация правительства по поводу отсутствия флага Евросоюза. Тематика другая, поясняется в заявлении. В прошлом году слоганом был «К Европе», а в этом году «С любовью к свободе». Почему любовь к свободе исключает наличие европейского флага, попытался прояснить председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Недовольство оппозиции он назвал очередной антигосударственной спекуляцией. И вообще, Кобахидзе не понимает тех граждан Грузии, кто на аватарках в соцсетях ставят флаги другого государства – Украины.
26 мая – День национальной независимости. Единственным субъектом праздника является грузинское государство и его независимость. Соответственно, 26 мая – это день, который полностью должен быть основан на национальной символике. В нашей стране довольно много людей. Это в основном националы, псевдолибералы и их последователи, у которых, к примеру, в Facebook выставлены только флаги Украины и ЕС, и никакой Грузии, грузинского флага. Это люди без родины.
Лидер нацдвижения Леван Хабиишвили в ответ предостерег грузинский народ.
Это конкретный посыл. Идет русификация страны. Власти ведут открытую антиевропейскую кампанию. И если так продолжится, и грузинский народ не поднимет голос, не изгонит эту власть, не удивляясь, в будущем году в этот день они уже вывесят флаги России.
То, что курс страны меняется, видно и без флага Евросоюза, иронизировал лидер Гирчи депутат Яго Хвичия. Чтобы в этом убедиться, по мнению оппозиции, достаточно послушать вчерашние антизападные выпады премьер-министра Иракли Гарибашвили на экономическом форуме в Катаре. По неизвестным причинам не состоялась сегодня его встреча с представителем НАТО и на Южном Кавказе с Хавьером Коломиной. Сам Коломина заявил, что на встрече с представителями власти он передал беспокойство партнеров по поводу прямых авиасообщений Тбилиси с Москвой и что в штаб-квартире НАТО недовольны темпом, ритмом и содержанием проводимых властью и грузинской мечты реформ. Генсек НАТО Столтенберг, в свою очередь, на брюссельском форуме, приуроченном к июльскому саммиту Альянса в Вильнюсе, отметил, что агрессивная политика России проявилась еще в 2008 году, когда вторглась в Грузию, и что попытки Запада выстроить дружеские отношения с Москвой после холодной войны не удалось из-за агрессивного поведения России. Слова Столтенберга прозвучали своеобразным предостережением о том, что с Россией опасно дружить. Также это прозвучало как ответ на утверждение премьер-министра Гарибашвили в Катаре о том, что в 2008-м никто не помог Грузии, Запад продолжал отношения с Россией и сейчас ведет торговлю, а Грузии почему-то не советуют это делать. Пообещав помощь и поддержку Тбилиси, Хен Столтенберг добавил.
Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее агрессивной войны против Украины.
Заявление Столтенберга в оппозиции сочли последним предупреждением, говорит депутат из партии «За Грузию» Анна Бучукури. Заявление генсека НАТО не является неожиданностью. Уже много месяцев существуют подозрения и вопросы по поводу содействия Грузии в обходе России санкций. Мы не можем это ни утверждать, ни опровергнуть. Все эти разговоры наносят вред имиджу страны, ее европейским перспективам. Этим подозрениям способствуют действия грузинской мечты. Власть должна понимать, что это происходит из-за безответственных заявлений ее представителей. В самой грузинской мечте не намерена менять позицию. Грузия продолжит авиасообщение с Россией, но не допустит подсанкционных кампаний в стране и не введет двусторонние санкции против России. Правящие партии сегодня также отмечали, что Грузия давно заслуживает статус кандидата в Евросоюз, что теперь все зависит от политической воли Брюсселя. С этим утверждением не согласны профильные НПО, отмечая, что власть не выполнила большую часть из 12 заданий Брюсселя, а ее действия пока не дают повода надеяться, что оставшееся время будет использовано продуктивно. Чтобы показать Европе, как дороги грузинской общественности, европейские ценности, ее символ – флаг Евросоюза, оппозиционные партии и общественники намерены выйти завтра, в День независимости, на улице с флагами Грузии и Евросоюза. А движение «Свицхвилия» уже стало рисовать граффити на улицах Тбилиси с флагом Евросоюза. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Киев признал, что операция по освобождению оккупированных территорий страны уже несколько дней, как началась. Вооруженные силы Украины, между тем, активно прощупывают российскую оборону по всей линии фронта, выбирая участок для массированного удара. Главная же сила Москвы, ЧВК «Вагнер», покидает передовую. Евгений Пригожин объявил о начале вывода своих подразделений с Бахмута. Владимир Унанян с подробностями.
Контрнаступление ВСУ уже началось. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу TG Uno признался, что боевые действия на разных участках линии фронта длиной в 1500 километров – часть долгожданной операции по освобождению оккупированных территорий. При этом Подоляк дал понять, Украина намерена использовать для прорыва российской обороны все имеющееся в ее распоряжении вооружение. Сегодня у нас есть ракеты большой дальности Storm Shadow, Леопарды, противоракетные комплексы, которые нам поставили Франция и Италия. Истребители F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс в том, что если бы они были у нас год назад, война бы уже закончилась. Подоляк также отметил, что предоставленное Западом оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. После диверсионного рейда в Белгородской области России, в ходе которого перешедшие границу бойцы русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» использовали американское вооружение и технику, Вашингтону пришлось реагировать. США выразили обеспокоенность и пообещали обязательно провести внутреннее расследование относительно прозрачности системы передачи вооружений конечному потребителю, в качестве которого должны выступать исключительно ВСУ.
Мы видели сообщения, циркулирующие в социальных сетях и других местах, в которых утверждается, что в этих атаках использовалось поставленное США оружие. В качестве общего принципа, как мы уже не раз говорили, мы не поощряем столкновения внутри России. И мы ясно дали это понять. Заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. В Москве поспешили обвинить Запад в игре не по правилам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль сделает выводы.
Конечно, не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение вооруженным силам Украины, киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямое и косвенное, растет прямая и косвенная вовлеченность этих стран Запада в этот конфликт. Мы делаем соответствующие выводы.
Что касается самих диверсантов, то они, в свою очередь, обещают еще не раз проверить на прочность российские границы. Об этом, в частности, заявил один из командиров русского добровольческого корпуса Денис Капустин.
Наши дальнейшие планы – это новые территории Российской Федерации, в которые мы будем обязательно заходить. По большому счету, вам нужно набраться совсем чуть-чуть терпения, подождать буквально пару дней, и я думаю, вы снова нас увидите на той стороне.
В Вашингтоне со своей стороны также дали понять, что, несмотря на неодобрение американского правительства, инцидент в Белгородской области не ставит под сомнение намерения США и их союзников продолжать военную поддержку Украины. На сегодняшней встрече в формате «Рамштайн» союзники Киева рассматривают вопрос усиления системы ПВО, чтобы обеспечить надежное прикрытие украинского неба с учетом того, что первые поставленные современные комплексы типа «Патриот» уже показали свою эффективность, сбив несбиваемые российские гиперзвуковые кинжалы. Украина сейчас может 100% сбивать вражеские ракеты, и мы видим это в реальности. Поэтому сейчас мы будем пересматривать то, что Украине нужно для того, чтобы защитить свое небо. И поэтому сейчас фокус будет на безопасности неба Украины. Заявил министр обороны США Ллойд Остин. В Киеве заранее дали понять, что выстраиваемая система ПВО не будет полноценной без истребительной авиации. Президент Владимир Зеленский не поленился еще раз напомнить союзникам об обещанных F-16.
Перший же украинский F-16 станет одним из сильнейших сигналов.
От мира, что Россия из-за ее агрессии будет только терять. Будет слабее, будет становиться еще более изолированной. Это будет сигнал, что Россия российский террор проиграл, а наш мир, основанный на уважении независимых наций и прав народов самим выбирать свой путь, выстоял.
Наций и до права народов самим обирать свой шлях выстояв.
И союзники дали понять, что услышали президента. Рамштайн учтет этот запрос. Обучение украинских пилотов и вопрос предоставления самолетов также значатся в повестке обсуждений. При этом на фоне того, что Запад продолжает вооружать Украину, а ВСУ уже активно прощупывают российскую оборону, самое боеспособное подразделение Москвы в лице ЧВК «Вагнер» оставляет позиции. Лидер наемников Евгений Пригожин официально заявил о выводе своих бойцов из Бахмута в тыл.
«Мы выводим подразделение из Бахмута. Сегодня, сейчас 5 утра, 25 мая, до 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута».
Примечательно, что предшествовавшее выходу ЧВК «Вагнер» из Бахмута большое интервью Пригожина пророссийскому активисту и блогеру Константину Долгову, в котором лидер музыкантов предрек России сложные времена и наговорил на вполне реальный срок заключения за дискредитацию российской армии, обернулся увольнением самого Долгова и структуры, в которой тот работал. Как отметил блогер, кому-то наверху очень не понравились откровения Евгения Викторовича. Но его самого тронуть побоялись, отыгравшись на интервьюере. Впрочем, по мнению аналитиков, у российского руководства сегодня куда более важная задача – кем заменить уходящих музыкантов, чтобы громкие победные речи о взятии Бахмута не превратились в мимолетное воспоминание. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Империя не делает подарков, предупреждает наш блогер Тенгиз Аблоти, обратив внимание на оживление в рядах отдельных грузинских оптимистов. Никакого возвращения Абхазии и Южной Осетии Грузии не может быть, потому что это просто противоречит имперской логике, считает он. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Среди грузинской ваты и мечтунов, которые в последнее время отринули все разногласия и плавно слились в нечто монолитное единое, сейчас царит оживление и радостное ожидание. Россия начинает процесс возвращения нам Абхазии и Южной Осетии. Они свято уверены в том, что восстановление территориальной целостности, оно вот-вот уже маячит на горизонте. Надо только чуть-чуть потерпеть и уж, конечно, ни в коем случае не злить Россию и не идти на поводу у Запада. В ватно-мечтательских страницах в социальных сетях время от времени празднуют маленькие триумфы. На днях один из пользователей объявил, что Россия прекратила финансирование оккупированных территорий и получил сотни восторженных комментариев в духе «Дай Бог, аминь» и «Надеюсь, скоро мы увидим нашу многострадальную родину единой». Представители власти сами открыто ни о чем таком не говорят, понимая, насколько рискованно чрезмерно возбуждать электорат несбыточными обещаниями. Но про правительственные говорящие головы намекают на этот счет довольно прозрачно. Вот мы сейчас наладили отношения с Россией, и она вернет нам территорию. Это тоже не говорится прямо и открытым текстом, все больше какие-то полунамеки и недосказанность. Но большего и не надо. Как говорится, меня обманывать не надо, я и сам обманываться рад. Мечтоватники – это категория эмоциональная, с твердым рассудком находится в явном и хроническом конфликте и склонна верить в то, чему верить очень хочется. Вся беда в том, что Грузия в силу немногочисленности населения и соседства с крупными державами сама никогда не была империей, и имперское мышление останется для большинства населения необъяснимой загадкой. Чем примитивнее и традиционнее грузин, тем мельче он мыслит, тем более узок его коридор и низок потолок. Традиционный грузин мыслит как мелкий торгаш, категориями выгодно-невыгодно, я тебе, ты мне. Имперский полет мыслей и широта взглядов для него совершенно недоступны. Не случайно Грузия просуществовала у моря 2600 лет, но за все эти века не построила ни одного сколь-нибудь крупного судна. Наши предки были такие же простые, незамысловатые и лишенные фантазии, как и их современные гипертрадиционные потомки. Зачем нам на Таити? Нас и тут неплохо кормят. Что там за горизонтом, что происходит в мире, который мы не видим. Любопытство, которое гнало европейских, китайских и прочих мореплавателей в долгие путешествия, недостижимая роскошь для наших краев. Зачем? Что нам там делать? Сижу я тут в своей землянке, оставьте меня в покое с вашими фантазиями. Люди со столь ограниченным потолком восприятия мира никак не могут понять, что империя не мыслит категориями выгодно-невыгодно. А уж Путин – это прямой антипод любого рационализма. Он поставил под угрозу все достижения России последних 30 лет. Собственноручно повел страну в изоляцию. Сам лишил стратегически важный энергетический сектор главных рынков сбыта. И все это во имя каких-то абстрактных целей типа превращения украинцев в разновидность русских. Непонятно, кому и зачем это нужно. Нынешнего президента России характеризует готовность без лишних размышлений, не раздумывая, приносить экономические интересы в жертву политическим. Есть такое высказывание: политика – это концентрированное выражение экономики. Но в случае с путинской Россией все наоборот. Политика первична, экономика лишь после нее. Если вернуться в наши края, то владение Абхазией и Южной Осетией России вообще не выгодно, ни с какого угла зрения. Во времена моей наивной молодости в Грузии бытовало мнение, что России нужна Абхазия из-за ее курортов, моря и портов, что война велась за пансионаты в Пицунде и Гагры и морской порт Сухум. Прошли десятилетия, и мы воочию смогли убедиться в том, насколько детским было это представление. Россия не поимела никакой обозримой выгоды от Абхазии. Курортная инфраструктура так и остается в зачаточном состоянии, а Сухумский порт способен принимать разве что небольшие суда, привозящие в Абхазию ширпотреб из Турции. Но с практической точки зрения объяснить, зачем Россия уперлась в такой совершенно глухой медвежий угол, как Южная Осетия, нет даже такого наивного объяснения. В начале 2000-х годов Россия попросила у Грузии возможность создания вооруженной группировки в горах, чтобы иметь возможность нанести удар по чеченскому сопротивлению с тыла. Взамен тогда еще Эдуард Шеварднадзе потребовал возврата оккупированных территорий. Для Кремля в то время это была шикарная сделка – сдать к чертовой матери совершенно бесполезные земли и получить беспрепятственный доступ в самую глубину горной Чечни, в гнездо джихада. Это сильно облегчило бы задачу Путину и сберегло бы тысячи жизней. Выгода с точки зрения мелкого грузинского торгаша очевиднейшая. Но президент России отказался и в ответ ввел визовый режим с Грузией. Сегодня России, как никогда в своей истории, выгодно задобрить Грузию, чтобы получить идеальный коридор в открытый мир. Возвращение территории не только гарантирует открытость всех уже действующих маршрутов, соединяющих Россию с Европой, но и открытие железнодорожного сообщения через Абхазию. А в нынешней ситуации это совершенно новая возможность. Учитывая, что в последние месяцы отношение абхазов к России по известным всем нам причинам значительно ухудшилось, а выгоды от сближения с Грузией носят жизненно важный характер, самое время подумать о логике и выгоде. Да, все так и есть. С точки зрения примитивного грузинского традиционалиста-базарника, лучшего времени для обмена просто не найти. На самом же деле никакого обмена не будет. Путину выгодно сейчас пожертвовать Абхазией и Южной Осетией, но он этого не сделает. По причине, которую никогда не поймет грузин, проживший 2600 лет на берегу моря, но не построивший ни одного каноэ. Империя не торгует землями и союзниками. Взяв территорию под опеку один раз, империя ее никогда никому не подарит и ни на что не поменяет. Может просто уйти по своим внутренним причинам, это да. Но пока она жива, ни подарков, ни обмена не будет. Не пытайтесь логически объяснить, зачем империи нужна та или иная территория. Она может быть совершенно бесполезной и дотационной, но империя будет биться до последнего за ее сохранение. Империя существует, пока она расширяется. Когда она прекращает расширяться, она прекращает быть империей. Новые территории ей нужны не для чего-то, а сами по себе. В территории важна сама территория, как признак того, что империя все еще жива. Путин, как настоящий имперец, не мыслит категориями выгоды. И мечтающая грузинская вата очень скоро сама в этом убедится. Ее ждет очередное разочарование. Никаких подарков не будет.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на возобновление авиасообщений между Россией и Грузией. Она считает, что разговоры о введении санкций в отношении грузинских компаний – вмешательство в суверенные дела двух государств и неприкрытое давление Вашингтона. Никакой другой квалификации для заявлений Госдепартамента, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может. Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и в их отношения с этими странами неприкрытое давление, сказала она. По словам Захаровой, нет и не может быть здравого объяснения, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что компании в аэропортах Грузии могут оказаться под угрозой санкций из-за обслуживания российских компаний. Тем временем основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Томас Гагиагиашвили заявил «Эхо Кавказа», что он недоволен загруженностью рейсов между Грузией и Россией. Georgian Airways возобновила полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси 20 мая. Они выполняются ежедневно. На вопрос, может ли авиакомпания сократить частоту полетов в Москву, Гагиагиашвили сказал, что пока необходимо подождать. Должно пройти 1-2 месяца. Пока выполнено лишь 2-3 рейса. Загруженность примерно 40%. Ожидания были иными, отметил он. Ранее в разговоре с RTVI Гагиашвили сказал, что авиакомпания предложит россиянам транзитный рейс через Тбилиси в Европу. Эхо Кавказа же он говорит, что пока конкретных планов в этом направлении нет. Точно так же, как пассажиры из Москвы, летая через Армению и Азербайджан куда-то, они могут прилететь в Тбилиси, а затем отправиться в другой город, отметил он. Гагиашвили при этом указал, что в международном аэропорту Тбилиси нет транзитной зоны, что, по его словам, является проблемой для транзитных рейсов. Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии Айаира «Победа» требует отставки президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. По информации из телеграм-канала, делегация союза, возглавляемого героем Абхазии Вианором Ашба, провела встречу с советом старейшин. По итогам встречи стало известно, что совет старейшин согласился передать Аслану Бжани ультиматум союза Айаира. Отметим, что 30 мая в Сухуми пройдет народный митинг оппозиции. О решении провести акцию заявили лидеры общественных организаций и оппозиционных партий. Абхазия примет участие в форуме «Россия-Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге в июле текущего года. Об этом министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазии Инал Ардинбек заявил медиацентру абхазского МИД. «Наши российские и белорусские друзья очень активно работают с Африкой. Это торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное, межгосударственное взаимодействие. Мы, как Республика Абхазия, имеем все возможности для поэтапного выстраивания такого диалога. Считаем сотрудничество с Африкой перспективным направлением нашей деятельности», заявил Инал Ардинба. Он добавил, что День Африки, отмечаемый 25 мая, важный праздник, который символизирует победу африканского континента над колониализмом и стремление африканских народов к миру и процветанию. Экономический и гуманитарный форум пройдет в Санкт-Петербурге в рамках второго саммита «Россия-Африка». В Тбилиси молодежные активисты облили краской, расписали нецензурными словами и забросали яйцами автобус с российскими номерами. Движение «Сердцхвиля» – позор – объявило, что на автобусе в Грузию приехал народный ансамбль уральского танца «Камушка». Ансамбль, который несколько дней назад танцевал на концерте в Кремле, а до этого посвятил концерт русскому воину, не должен въезжать на территорию Грузии, заявили представители движения. Журналисты телекомпании «МТовари» сегодня поговорили с одним из россиян, который заявил, что группа из 20 человек, приехавших в Тбилиси, не имеет никакого отношения к ансамблю «Камушка». Мужчина утверждает, что они арендовали автобус и приехали из Перми в Грузию на паломничество через КПП «Верхний Ларс». Отметил, что в самом ансамбле инцидент не комментировали.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия настойчиво лоббирует передачу энергетики в руки частного инвестора. Общественность выступает категорически против. Министр экономики Кристина Асган накануне заявила, что задача правительства – сохранить влияние на госсобственность и объекты в этой отрасли. Политик Адгур Лагвилава считает, что это всего лишь заявление, и оно является пиаром перед митингом. Он уверен, что правительство на самом деле не изменило собственной позиции. Елена Заводская расскажет больше.
Министр экономики Кристина Асган в интервью агентству «Спутник Абхазия» рассказала о работе правительства над законопроектами в рамках программы гармонизации законодательства Абхазии и России. Вообще-то программа включает в себя 46 законопроектов. Работа над ней началась в 2017 году и продолжается по настоящее время. Судя по всему, она еще далека от реализации, но министр Кристина Асган озвучила довольно длинный перечень законопроектов, которые уже приняты, и не менее длинный перечень меморандумов о намерении принять ряд других законов. Внимание абхазских телеграм-каналов привлекли высказывания Кристины Асган, касающиеся энергетики. Она заявила, что правительство готово сохранить государственную собственность на объекты этой сферы, а на просьбу журналиста уточнить, о чем идет речь, повторила ранее сказанное.
Что касается непосредственного законодательства в сфере энергетики, то речь здесь идет о том, что мы должны продумать возможность привлечения инвестиций в отрасль с сохранением государственной собственности на действующие объекты электросетевой инфраструктуры. И это основная задача, которую мы планируем реализовать в рамках этих вопросов.
Как это будет выглядеть вот на практике? Вот просто более подробно расскажите, пожалуйста.
Наша задача – обеспечить сохранение государственного влияния на эту сферу и сохранение государственной собственности, при этом продумать возможность привлечения инвестиций для того, чтобы энергетическая сфера республики имела возможность для развития.
Это высказывание кажется революционным в сравнении с тем, сколько в последние месяцы было споров в обществе о внесении изменений в закон об энергетике, которые бы сняли запрет на приватизацию ее объектов. Правительство настаивает на снятии запрета, говоря, что своими силами ничего сделать невозможно, и если не отдать энергетику в частные руки, она погибнет. А общество сопротивляется передаче в руки неизвестным иностранным инвесторам главной стратегической отрасли, от которой зависит настоящее и будущее Абхазии. Я послала в пресс-службу Министерства экономики вопрос-просьбу объяснить, что означают слова министра. Ответа пока нет. Заодно я обратилась к общественному деятелю Адгуру Лагвилава и попросила прокомментировать слова Кристины Асган. Выяснилось, что он министру не поверил.
Выступление министра экономики прямо противоречит всем тем планам и документам, которые находятся в кабинете министров. Это и дорожная карта, и их предложение к изменению закона об энергетике. И поэтому мы последнее выступление министра экономики рассматриваем исключительно в пропагандистском, политтехнологическом ключе, преддверии митинга. Вот недавняя ситуация, для примера, правительство пыталось передать перепадные станции частному инвестору, что говорит о реальных мотивах сегодняшнего правительства. И благодаря депутатскому корпусу хотелось бы отдельно выделить депутатов Маршани и Пили. Они этот процесс заблокировали. Мы со своей стороны и общество против приватизации энергетической системы, и депутаты парламента стоят на этих позициях.
Об отсутствии государственного регулирования и контроля, по мнению Адгура Лагвилава, свидетельствует и тот факт, что правительство вводит рыночные тарифы.
Повышение тарифов на электроэнергию, исходя из показателей по собираемости, можно характеризовать как подготовка условий для дальнейшей передачи энергосистемы в руки инвесторов. Уже, как они говорят, с рыночным тарифом.
В социальных сетях публикуют проект внесения изменений в закон об энергетике, подготовленный кабинетом министров, где в частности предлагается исключить из действующего законодательства положение о запрете приватизации распределительных сетей, снятие ограничений компании на приватизацию объектов электроэнергетики мощностью свыше 5 мегаватт. Исключить из действующего закона нормы, которые предписывают, что вновь создаваемые передающие сети являются исключительно государственной собственностью. Как этот проект согласуется со словами министра о сохранении государственной собственности на объекты энергетической отрасли, остается загадкой. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
24 мая 2022 года прошла инаугурация Алана Гаглоева на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. В эти дни наблюдатели подводят итоги этого первого года президентства Гаглоева. Оценки политиков и экспертов выслушал Мурат Гукимухов.
В социальных сетях размещен 5-минутный ролик, посвященный итогам первого года президентства Алана Гаглоева. В основном в нем говорится о кадровых решениях, нескольких встречах с российскими политиками и российской помощи. Непонятно, в чем здесь заслуга президента, что можно засчитать как некий результат его усилий. Разве могло быть иначе при любом другом президенте? Разве прочие руководители республики не назначали на должности, не принимали российскую помощь и не встречались с Путиным или другими российскими политиками? По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, дело даже не в том, что мы не заметили в этом году достижений. Мы не заметили президента, говорит Руслан Тотров.
Когда я анализирую первый год каденции Алана Гаглоева, то наиболее точным определением представляется незаметный. Причем я настаиваю на этом. Именно не публичный, а незаметный. Господин Гаглоев каким-то удивительным образом из формального, по крайней мере, лидера оппозиции, противостоявшего Анатолию Бибилову и всему его достаточно могущественному тогда клану, превратился в закоренелого чиновника. Он изредка появляется на людях, изредка для президента. Не делает никаких глобальных заявлений. И, наверное, единственным плюсом такого модус операнди лидера государства я могу назвать то, что господин Гаглоев совершенно органично не является ястребом войны. Но не потому, что он не хочет быть ярым адептом русского мира. Я полагаю, что хочет. Нет, он не является ястребом войны просто поскольку это другой психотип.
По мнению Руслана Тотрова, это выгодно отличает президента Гаглоева от его предшественника, чрезмерно конфликтного, лязгающего оружием и размахивающего кулаками по любому поводу, и даже без него. Но этого совершенно недостаточно, чтобы ответить на те сложные вызовы, которые сегодня стоят перед маленькой Южной Осетией, говорит Руслан Тотров.
В условиях, когда крошечная страна, по сути, является политическим заложником огромного государства, просто потому, что это государство, одно из очень немногих признавших его, необходимо иметь стальную волю и при этом искусное умение верно маневрировать в политических лабиринтах и не стать абсолютно разменной монетой в игрищах, которые большое государство ведет на своем так называемом внешнем контуре. Я полагаю, что с этой задачей, безусловно, Алан Гаглоев справиться не может никоим образом, но это не столько даже его вина, сколько беда. В конечном итоге мы не можем винить президента в отсутствии политической харизмы просто потому, что у него ее нет в заводе. Поэтому еще раз, оценивая первый год пребывания Алана Гаглоева у власти, неприметность, застой и единственным плюсом, еще раз, да, я действительно вижу то, что хотя он и участвует периодически в активной жизни так называемого русского мира на территории Украины, тем не менее он делает это с намного меньшей регулярностью, чем Анатолий Бибилов, а в долгосрочной перспективе Южной Осетии, безусловно, нужно как можно дальше дистанцироваться от всего того, что происходит сейчас на территории Украины, потому что, в конце концов, я об этом говорю неоднократно, государству Алания придется вести самостоятельный диалог с так называемым западным миром, поэтому чем меньше участвовать Южная Осетия будет в украинской истории, тем лучше.
Среди заявленных экономических достижений бизнесмен Таймураз Гогинов запустил линию по производству пива. И намерение Таймураза Балоева расширять швейное производство в республике. Дай бог им здоровья, но все-таки под термином «экономика» наблюдатели хотели бы увидеть нечто большее, чем решительность двух бизнесменов вложиться в республику. Тем более, что и Балоев пришел в Южную Осетию еще при Тибилове, а Гогинов забрал развалины старого ленингорского пивзавода еще при Бибилове. Кроме того, экономика – это все-таки прежде всего про отношения государства с хозяйствующими субъектами. а не про двух бизнесменов и не про российские транши. Пока такое впечатление, экономический блок правительства сосредоточен на том, чтобы научить руководителей бюджетных организаций логике целеполагания и финансовой дисциплине, правильно заполнять отчеты и вовремя их сдавать. Пока складывается такое впечатление, что они сгорят на этом поприще. Местные наблюдатели наотрез отказываются обсуждать экономические итоги по двум причинам. Во-первых, чтобы не обидеть этих старательных людей. И вторая, потому что обсуждать нечего. Непонятно также, в чем заключается внутренняя политика нового руководства. Алан Гаглоев пришел к власти на волне запроса перемен, демократических реформ. Но мы пока не наблюдаем этого мейнстрима, увлекающего за собой гражданское общество. Не ощущаем духа перемен. Просто на место импульсивного начальника пришел адекватный. Председатель Республиканской социалистической партии ИРОН Георгий Кабисов. Среди позитивных перемен отмечает, что республика прожила этот год без произвола судебной системы и органов правопорядка. Этот успех необходимо закрепить, считает Георгий Кабисов.
У большей части судей закончился вот этот пятилетний срок. У кого-то там 2 месяца назад, у кого-то 3 месяца назад. Сейчас я дожидаюсь, пока будут назначены новые судьи. Я надеюсь, что тех людей, которые выносили неправомерные, незаконные, несправедливые решения, их уже не будет в суде, как в Верховном суде, так и в городском суде. Надеюсь, там будут уже новые люди.
Есть такое мнение, что судьи вынуждены считаться с политическими реалиями, существующим в стране режимом. Но если бы они работали в других условиях, то и решения принимали бы совершенно другие.
Никакая политическая конъюнктура не является оправданием, несправедливым решением. Это, конечно же, практиковалось, когда судьи выносили незаконные решения именно с подачи исполнительной власти, чтобы подстраиваться по текущей политической реалии. Конечно же, это не будет никаким оправданием. У судей в руках судьбы людей. Поэтому никакое телефонное право, какие-то пожелания руководства, президента и так далее не могут быть оправданием. Лучше снять сутану, чем поломать судьбу человека. Если судья выбирает сутану, то он не достоин вершить правосудие.
По мнению депутата Югостинского парламента Давида Санакоева, надеждам Георгия Кабисова не суждено сбыться. Судьи останутся прежними, потому что высшая квалификационная коллегия судей не сообщила населению о завершении срока полномочий судей и не объявила конкурс на замещение вакансии. Вместо этого они подали прежний состав судебного департамента фактически на продление их срока полномочий. Попытки группы депутатов притянуть коллегию к ответственности, сформировать новый состав органа не возымели успеха. Не то чтобы это было невозможно, просто кроме них никто не проявил серьезной озабоченности, говорит Давид Санакоев.
Там ничего нового не происходит. Единственный, кто может влиять на незаконные решения судей, на нарушения судьями там каких-то норм закона, это квалификационная коллегия судей. Там идет круговая порука до сих пор вот так. Насколько я сейчас понимаю, вот вопрос, который я ставил, о том, чтобы парламент заменил представителей общественности в квалификационной коллегии судей, и мы обратились также к президенту, чтобы он заменил, он остался в воздухе. То есть Единая Осетия, как мне сказал один из представителей Единой Осетии, отстоял своих представителей в квалификационной коллегии. То есть ничего не меняется. Даже если вот у нас новый председатель Верховного суда, он один не сможет поменять всю систему судейской власти. У нас до сих пор нет отчета правительства, который должен был быть уже сейчас.
Когда время сдачи?
Начало года, это, как правило, апрель месяц. И вот до сих пор у нас нет. Я на каждой сессии задаю вопрос, почему у нас нет до сих пор отчета правительства? Там много вопросов, которые касаются работы правительства. Генпрокурор у нас до сих пор не назначен. У нас нет председателя контрольной счетной палаты. Изменения, которые инициированы были президентом, они почему-то повисли.
А вы имеете в виду инициированные президентом Гаглоевым поправки в закон о прокуратуре, по которым парламент вправе самостоятельно, без согласия президента, отправлять генерального прокурора в отставку по итогам ежегодного отчета о деятельности Генеральной прокуратуры и в случае нарушения им присяги?
Я пытаюсь понять, в чем дело, но у меня нет информации, я не могу пока что понять, почему так происходит.
Лидер политической партии НХ Зита Бисаева комментируя год нахождения у власти действующего президента, назвала самой главной задачей для Алана Гогулоева возвращение верховенства закона в республику. И с этой задачей, считает Зита Бисаева, он справился. Надо признать, президент действительно демонстрирует решимость восстановить законность. Расследуются самые вопиющие преступления, совершенные прежним режимом. В отношении экс-министра внутренних дел и бывшего генпрокурора возбуждены уголовные дела по обвинению в превышении должностных полномочий. Ширится перечень чиновников из прежнего руководства, обвиненных в преступлениях коррупционной направленности. Но при этом необходимо отметить, что главенство закона, о котором упомянула Зита Бисаева, держится исключительно на личной воле президента, на его установках и требованиях к руководителям структур. Но сама государственная система остается прежней. Все может вернуться, если, например, рано или поздно придет к власти человек, который придерживается иных взглядов, или если у президента, не дай бог, изменится настроение. По мнению местных экспертов, именно для этого нужны реформы, чтобы сбалансированная государственная система регулировала политический климат в стране, а не лично президент. Но, увы, реформ пока не видно. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии отмечают 70-летие со дня рождения талантливого и рано ушедшего из жизни прозаика и поэта Даура Зантария. В преддверии юбилея писателя состоялся и видеомост, в ходе которого своими воспоминаниями о Дауре и его творчестве делились абхазские и российские участники. Тем продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня исполнилось бы 70 лет прозаику, поэту и публицисту Дауру Зантария 1953-2001 годы. Не доживший и до 40 лет, он успел, что называется, золотыми буквами вписать свое имя в историю абхазской литературы, при этом не успел стать тем, кого обычно называют маститыми литераторами, не только в силу раннего ухода из жизни и того, что пора его творческой зрелости пришлась на тяжелые времена политической турбулентности, но и потому, что вся его натура, весь облик выламывались из представлений о тех, кто заседает в президиумах, пользуется заслуженными привилегиями. Он был двуязычным, одинаково легко, свободно и талантливо писал как на родном абхазском, так и на русском языках. Может быть, и поэтому состоявшийся накануне его юбилея и посвященный ему видеомост с участием абхазских российских представителей был построен таким образом. Первые говорили на абхазском языке, а вторые на русском. Основатель и директор центра имени Даура Зантария, функционирующего в Сухуме в квартире, где он жил, Циза Гумба, сказала, что пока жив абхазский народ, а писатели будут помнить, по его произведениям будут ставить спектакли и снимать фильмы. Кстати, сейчас в сухумском Росдраме имени Искандера уже немало лет с успехом идет спектакль по исторической повести Даура Зантария «Иджи Ханум. Обойденная счастьем». Поэт, фольклорист и литературный критик Валентин Кагония отметил, что Даур, свободно плавая в океане мировой литературы, был близок к фольклору, мифологии, в особенности к словотворчеству абхазского народа, к деталям мировоззрения народа. Поэт Дмитрий Габелия прочел написанное им эссе, посвященное жизни и творчеству Даура Зантария, а поэт, литературовед и общественный деятель Владимир Зантария сказал, что Даур создал собственный стиль в литературе, стержнем которого стала духовная жизнь абхазского общества. По видеосвязи из Москвы к разговору присоединился российский и абхазский ученый, известный этнограф-казавед, доктор исторических наук Юрий Анчебадзе. Вот его наблюдение.
Он перешел с одного языка на другого, да, с абхазского на русский, возвращался к абхазскому, продолжал писать на русском, потому что русский, видимо, давал ему некоторые другие возможности литературного нарратива. Но идеи, образы, глубинные чувства и переживания, вот исторический эпиграф, это, конечно, шло из абхазской стихии, из языковой, ментальной, исторической. Но, к сожалению, и по жизни был странником. После войны он уехал из Абхазии. Вообще, война перемахала всю Абхазию и каждую абхазскую судьбу. в том числе дороги естественно. Тут, вероятно, сыграла роль и то, что рассказал отчий дом. Об этом все пронзительный рассказ «Три свидания с дома» называть это. Старый дом в Москве был, в общем-то, непрекаянный. И у нас здесь неуютно, бездомно. Единственное, что его произошло в Москве, это, конечно, его друзья. Вот эти друзей, верных, преданных, искренних, любящих его, и он любил и безумно любил.
Российский писатель, сценарист и телеведущая Марина Москвина подключилась к мероприятию по видеосвязи из Черногории. Она сказала: «Это было огромное счастье познакомиться с таким человеком, как Дауф Зантария. Сейчас, по ее словам, идет работа над переизданием романа «Золотое колесо» в Москве. Этот роман – самое крупное прозаическое произведение писателя, а действие его происходит в Абхазии накануне войны 1992-1993 годов. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь о том, что писали, о чем читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Главный редактор газеты «Независимая республика» Юрий Кураско пишет о ситуации со свободой слова в Абхазии. «Мы должны радоваться и гордиться, что после победы 30 сентября 1993 года у нас появилась возможность высказывать свое мнение открыто, не таясь, что наряду с государственными СМИ есть свободная печать и нет официальной цензуры. Главное – говори, пиши, снимай все, только в своих материалах не оскорбляй физическое несовершенство человека. Но случаются парадоксы. Кто сказал, что наши президенты, премьер-министры совершенны и какие-то особые люди? Это такие же граждане нашего общества, как и мы с вами. В силу сложившихся обстоятельств и наших законов, одни идут во власть, другие их поддерживают и так далее. Но кто не согласен с их дальнейшей работой, выражает протест, недовольство, находит смелость говорить им о своих претензиях открыто. Где тут какое-то нарушение? Интересуется Кураскуа. По его слова, пока свобода слова остается, но как-то выборочно. Он поясняет, почему сегодня группа молодежи, переживающая за Абхазию, не таясь, вывесила плакаты с высказываниями великих людей Абхазии и была арестована, и против них возбуждены дела. Мы должны понять, что любая свобода должна быть для всех. Необходимо отойти от вредного понятия «свой-чужой». Что за катастрофа, если говоришь о том или ином президенте, чиновнике и о их неправильных действиях. Нормальное явление для свободного государства. Мы ведь таковыми себя считаем. Нужная газета публикует мнение экономиста Анатолия Оторба о причинах бедности в стране. Рассматривая в качестве главной проблемы нашей бедности коррупцию, мы почему-то не видим причину, породившую ее. Неэффективность системы управления, ставшей непреодолимым препятствием на пути развития государства. Не устранив причину, невозможно преодолеть следствие. Система же, будучи недееспособной, реформировать сама себя не сможет. Следовательно, решить эту задачу обязан главный источник власти Абхазии, коим, согласно статье 2 Конституции, является народ. Именно создание новой дееспособной системы власти и должно быть сегодня первоочередной задачей нашего народа, приводит слова Анатолия Оторба «Нужная газета». Экономист считает, что для того, чтобы довести уровень жизни граждан до приемлемого, необходимо повысить эффективность национальной экономики. Государство и общество могут и должны богатеть только за счет создания эффективной социально-экономической системы, создающей добавленную стоимость, а не за счет продажи национальных богатств. И если мы объявили миру, что мы суверенны и будем строить государство, то не имеем права ссылаться на сложность задач, которые предстоит решать на этом пути. Агентство социальной информации АПСНЫ публикует интервью с главным врачом республиканского кожно-венерологического диспансера Нателлой Топурия. Она рассказала о проблеме ВИЧ в Абхазии. Ежегодно в третье воскресенье мая отмечают Всемирный день памяти жертв СПИДа. В 2001 году в диспансере было открыто отделение центра СПИД. Сегодня в центре лечения проходят 666 пациентов. Последние три года врачи выявляют ежегодно в среднем 70 новых случаев инфицирования. И хотя последние годы годы роста заболеваемости не отмечено, но по прогнозам медиков уже в этом году число новых случаев может начать расти, поскольку в стране увеличивается не только количество отдыхающих, но все больше людей приезжают сюда жить и работать. Собрать достоверную статистику о количестве зараженных ВИЧ не так просто. Многие носители не знают о своем статусе. Есть также категория людей, которые знают о заболевании, но не обращаются в центр СПИД, поскольку боятся распространения информации. Эти опасения напрасны. Врачи строго соблюдают конфиденциальность своих пациентов, отметила Нателла Топурия. По ее словам, информированность людей об этом заболевании очень важна. ВИЧ сегодня – это хорошо контролируемое препаратами заболевание. Если своевременно выявлять вирус и принимать препараты, человек может прожить с хорошим самочувствием долго и не заразить других людей. Я всем пациентам своим говорю, что на сегодняшний день от ВИЧ-инфекции не умирают. Если человек обращается уже на поздней ее стадии СПИД, конечно, сложно поставить человека на ноги, но и здесь зачастую можно улучшить самочувствие и продлить жизнь, сказала врач. Пациенты, стоящие на учете в центре СПИД, благодаря программе Глобального фонда получают их бесплатно, а также проходят бесплатно регулярные тесты. Нателла Топурия уточнила, что до пандемии коронавируса сотрудники центра раз или два в год выезжали в СИЗО Дранда и проводили анализы для заключенных. Эту практику планируют восстановить, так как выявляемость новых случаев там была. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.